Никита Семин. Сын помещика. Книга шестая. Глава первая. 27-29 августа 1859 года. «А можно теперь торт?» Когда все напелись и переводили дух, спросила Людмила. Конечно, с благодушным настроем кивнула мама и подала знак Евдокии. Служанка тут же убежала готовить стол под финальное чаепитие. Я переживал, как бы торт под своим весом не упал, мы хоть подпорки под него и сделали, но появился иррациональный страх, что они не выдержат. К счастью, все мои страхи оказались беспочвенными. Спустя четверть часа мы уже рассаживались снова в столовой. Гости с интересом смотрели на водруженный по центру самовар. Уваровы уже догадывались, что это торт, а вот остальные, даже Люда, недоумевали. Оно и понятно. Постоявший в погребе торт окончательно застыл, а краску Аленка сумела такую навести, что самовар выглядел почти как настоящий. Лишь при тщательном осмотре можно было заметить мелкие детали, что выдавали в нем фальшивку. «Сегодня самовар подарит нам не чай, а вкусное угощение», заявила мама, которой Евдокия уже успела шепнуть, что почем. Только после этих ее слов все стали присматриваться к торту. Слава был доволен произведенным эффектом. Сестры Скородубовы удивленно перешептывались. Княгиня Белова держала себя в руках, но и на ее лице проступило удивление. Да и остальные не остались равнодушными. Даже Уваровы, которые раньше уже были свидетелями одного нашего кулинарного шедевра. «Роман Сергеевич, снова ваша работа?» С понимающей улыбкой повернулся ко мне Леонид Валерьевич. «Мое вмешательство минимально», — покачал я головой. «В основном все сделали слуги. Мы с Вячеславом лишь контролировали финальный этап, когда надо было его украсить». Приятель благодарно посмотрел на меня. Не забыл я его участие и всем сейчас об этом сказал. А парень не чужд тщеславию.
«Даже резать такую красоту жалко», — вздохнула Настя.
«И все же, думаю, стоит попробовать, каков он на вкус», — усмехнулся мой папа.
Тут же зашла Аленка, приковав к себе взгляды, чем девушка была безумно довольна. Видно по ее мордашке и расплывшейся улыбке.
«Это Марфа постаралась?» Или, выразительно посмотрев на девушку, которая старательно разрезала торт, спросил Леонид Валерьевич у отца.
«Аленка», — кивнул тот, — «Марфа просто не успела бы».
«Вот, пожалуйста, попробуйте», — тут же, покраснев от смущения и всеобщего внимания, протянула первый кусок торта моему отца девушка. Затем и про остальных не забыла. Второй кусок пошел имениннице, затем моей маме, княгине, Уварову, и лишь после этого дошла очередь до тех, кто помладше. Иван с Игорем с удовольствием принялись за свою порцию. И хоть получили ее самыми последними, но расправились с угощением, наоборот, быстрее всех.
«Надо будет Фросе сказать, пускай попробует тоже что-нибудь эдакое сделать», — помахал пальцами в воздухе Леонид Валерьевич.
«С удовольствием попробуем, что у нее получится», — первой среагировала мама, походя напросившись в гости.
Уваров лишь согласно кивнул, принимая к сведению. Конечно, такого же фурора, как торт в виде фонтана, этот самовар не произвел. Как я подозреваю, причин было две. Что большинство из присутствующих уже были знакомы с возможностью придать торту самый необычный внешний вид. Ну и самовар — это не фонтан в миниатюре. Лицезреть его на своем столе привыкли все, пусть и в другом качестве. Однако недовольных не было. После чаепития все засобирались по домам. Время было уже к вечеру, пока доберутся, спать пора будет ложиться. У нас лишь Слава с близняшками оставались. И, естественно, перед отъездом гостям нужно было оправиться. Вот тут их ждал второй сюрприз, наш новый клозет. До того гости мужественно терпели, что и неудивительно, с нынешними-то средствами гигиены. Первым подозвал к себе Евдокию с просьбой принести горшок Леонид Валерьевич. Я этого, конечно, не слышал, не принято подобное на публику выносить, зато заметил, как служанка повела нашего гостя к недавно прорубленной двери в столовой. Тот, если и был удивлен, то вида старался не показывать. Мы как раз перебрались из столовой в гостиную, поэтому маневр мужчины для большинства прошел незамеченным. А когда он вернулся, в ту же сторону потянулись и младшие Уваровы. Я лишь надеялся, что бак налит полностью, иначе воды не хватит. Также первыми стали прощаться Уваровы. Кристина порывалась меня еще обнять, но я выдерживал дистанцию. Остальные пожелали доброго сна да и помахали ручкой. За ними укатила к себе княгиня Белова, к которой я теперь даже и не знаю, как относиться в будущем.
после чего Ивану с Игорем пришлось опять, как и в прошлый визит Скородубовых, перебазироваться к Люде. Она была этим не слишком довольна, но иного выбора не было. И когда все расползлись по комнатам, я все же нашел время сходить до комнаты слуг, да и проведать Тихона. Заодно узнать уже от него все подробности их путешествия. Кристину обуревали смешанные чувства. С одной стороны, пообщаться тесно с Романом не удалось, а его невеста и вовсе ночевать у Винокуровых осталась, а с другой... Она была довольна тому, что случилось с соперницей. Хоть вслух это и не говорила, но в мыслях позлорадствовала знатно. В остальном вечер вышел замечательным. Давно она так не отдыхала. И пусть сестры-близняшки для нее конкурентки, точнее одна из них, но со второй они с удовольствием обсудили моду и обменялись парой колкостей, куда уж без этого. «Папа», — вдруг подергала дядю за рукав Елена, — «а можно нам...» «Такой же клозет, как у Винокуровых. Мне он понравился, и в спальне пахнуть не будет. А то, как Виктория гороховой каши поест, так потом зайти невозможно».
«Лена!» — возмущенно воскликнула девочка, покраснев от стыда.
Но средняя сестра не обратила на ее восклицание никакого внимания, требовательно смотря на дядю, давно заменившего ей отца. Задумался Леонид Валерьевич. Ему тоже техническая новинка соседей пришлась по вкусу. Вон как удобно и быстро все оправились в конце вечера. А ведь часто из-за такой деликатной проблемы бывают различные конфузы. Я поговорю с Сергеем Александровичем, когда он придет к нам в гости. «А правда Фрося торт сделает не хуже, чем у Винокуровых?» — спросила Вика, желая тем самым замять тему с туалетом и недавней репликой своей сестры. «Сделает», — усмехнулся мужчина. «Вот к приходу гостей и приготовит». «А когда они к нам придут?» — тут же уточнила малявка.
«Этого я пока не знаю, но Сергей Александрович обещался на следующей неделе прибыть. А в какой день, тут уж как получится».
Приняв ответ, Вика стала размышлять, какой торт она бы хотела. К обсуждению тут же подключилась Лена, которая просто не могла оставаться в стороне в силу шебутного характера. В итоге всю дорогу в Тарантасе шел спор о внешнем виде и начинке лакомства между сестрами, потому что в стороне не остались и Кристина с Валентиной.
«Ну вот почему мы не могли приехать вчера и заночевать здесь, если все равно остались на ночь?» Немного насмешливо посмотрела на сестру Анна. «Только из-за прически твоей?»
«Не начинай, и так тошно».
Нахмурилась девушка, сняв, наконец, платок с головы. «Я выглядела как бедная родственница. Все на тебя больше смотрели. Скорее, только один конкретный парень», — улыбнулась Анна.
«А тебе-то что, у тебя роман есть? Или тебе Вячеслав понравился? Ты такая влюбчивая сестричка».
«Да иди ты!» —
замахнулась подушкой Настя, вызвав хохот Ани.
«Но если серьезно, то зря мы вчера не приехали», — отсмеявшись, продолжила девушка. «И впредь, сестричка, я тебя в таких вопросах слушать не буду. Либо одна останешься куафера ждать».
Настя упала на кровать и зарылась лицом в подушку. Ей было стыдно и одновременно больно от слов сестры, ведь та была полностью права. Но кто мог подумать, что так все сложится?
«Ладно, прекращай», — потормошила Настю Аня. «Лучше скажи, как тебе торт? Понравился?»
«Вот я не ожидала, что нечто подобное увижу».
«Вкусный!» — донесся голос Насти из-под подушки.
«А еще я удивлена, что они сделали себе самый настоящий клозет.
Да еще такой удобный! Вот бы нам в квартиру его вместо той дыры в полу, что сейчас!» — продолжила отвлекать от мрачных мыслей сестру Аня.
«Кстати!» — тут глаза девушки заблестели озорным огнем. «А ты помнишь, что твой Роман по утрам зарядку делает? Интересно, а завтра мы снова это увидим, лишь бы дождь закончился? А то в своей комнате ее проведет. Но я бы не отказалась полюбоваться его торсом и как он отжимания делает на брусьях. Это так возбуждающе!» — жарко прошептала Аня, желая подразнить сестру.
И у нее это удалось. Настя не выдержала и оторвалась от подушки, тут же кинув ее Ваню. Та обижаться не стала и шутливо ударила в ответ. Тоже подушкой. Завязался импровизированный бой, в конце которого обессиленные девушки упали на кровать.
«А все же хорошо день прошел», — выдохнула Аня. «Если про утро забыть, то да», — согласилась Настя.
Раздевшись, уснули обе девушки почти мгновенно. Тихон спал, когда я зашел в комнату. Корней в это время тихо перешептывался с Митрофаном, но оба тут же встали, стоило им увидеть меня.
«Как он?» — кивнул я на лежащего парня.
«Спит», — сыграл в капитана очевидность Корней. «Когда Митрофан его принес, я его хлебным вином растер.
А то он окоченел весь, ну а потом супа ему дали. Он как его съел, так и заснул. Устал, видать, сильно».
«Следите за ним», — вздохнул я, когда понял, что сейчас с парнем поговорить не выйдет. «Вдруг жар поднимется. Утром доложишь, как ночь прошла», — приказал я Корнею и ушел.
Да уж, не хотелось бы, чтобы Тихон заболел. Чем его лечить в нынешние времена? Антибиотиков нет. Я потому и закаляюсь, что сам не хочу свалиться однажды с температурой. А если и захвораю, то хоть не сильно. Когда я зашел в свою комнату, Слава уже лежал на кровати. Скажи, а у Анны есть жених? Или возлюбленный? Тут же задал он мне вопрос, стоило прикрыть дверь. Жениха точно нет. А про возлюбленного не знаю, а ты никак влюбился? Хмыкнул я.
Похоже, да.
Расплылся в глупой улыбке приятель. «Смотри, характер у нее властный. Под каблук загонит, не успеешь заметить», — рассмеялся я. «Это мы еще посмотрим», — ехидно ответил Слава. Мы еще немного пообсуждали близняшек, после чего все же заснули. Утром я выглянул в окно и с радостью отметил, что дождь закончился. Это хорошо, но дыхание осени ощущается все сильнее и сильнее. Летом так часто и так продолжительно влага с небес не падала. Посетив с огромным удовольствием туалет, я одел свою тренировочную форму и вышел на задний двор. Слава еще спал, и будить его я не стал. Вот если бы он не пропустил позавчера занятия или сам попросил его разбудить к тренировке, другое дело. Тихон уже проснулся и выглядел парень вполне здоровым. «Ты как? Нормально себя чувствуешь?»
«Все хорошо, барин, спасибо за заботу».
«Митрофан мне рассказал, что это вы его за мной отправили». «Тогда пошли, утренние упражнения никто не отменял». После уже привычного обливания я принялся за свой комплекс упражнений, попутно расспросил парня, что у них произошло, и рассказ парня выявил еще одну проблему в путешествии по воде в непогоду — ориентирование. Надо бы запомнить, чтобы самому в подобную ситуацию не попасть. Пока тренировался, заметил, что близняшки тоже проснулись и поглядывают на то, как я отжимаюсь на брусьях, докачаю пресс. Затем мы с Тихоном под руководством подошедшего Корнея перешли к спаррингам. Начали снова с бросков, а после перешли впервые на удар. Ударную технику. Чтобы не сбить костяшки, обмотали кулаки плотной лентой, подготовленной бывшим унтером. Единственное условие, которое он нам поставил, в голову не бить. «Оно бы лучше и такие удары отрабатывать», — протянул Корней. «Но без синяков на лице тогда не обойтись.
А для вас, господин, это может не на пользу репутации пойти».
Но даже так принимать удары в корпус и наконечности было болезненным удовольствием, хотя и на диво эффективным. Блок я учился ставить с каждой минутой все лучше и лучше. Закончили мы по команде Корнея.
«Достаточно, барин», — сказал мужик. «Вам привыкать постепенно надобно».
Шумно выдохнув, я кивнул и пошел споласкивать пот. «Как хорошо, что сегодня баня. Попарюсь в волю». За завтраком Люда ерзала и кидала нетерпеливые взгляды в сторону сестер. Помнит, что ее ждет еще один подарок на яхте. Мучить сестренку я не собирался, и сразу же, как мы поели, отправились в путь. Митрофану пришлось запрячь тарантас, чтобы мы все вошли. Настя сидела рядом со мной и украдкой касалась ладонью моей ноги. Рядом с ней расположилась Люда, а напротив разместились Анна со Славой. Парень вовсю пытался флиртовать с девушкой, отвешивая комплименты и стараясь разузнать о ней побольше. Девушка благосклонно принимала первое и туманно отвечала на второе, но обоим эта игра безумно нравилась, это было видно по их взглядам. Когда мы подъехали к причалу, Настя непроизвольно схватила меня за руку и сжала ее до боли. «Вспомнила вчерашний день?» — шепотом спросил я ее.
«Да»,
— дрожащим голосом ответила она. «Все позади, бояться нечего». Она благодарно кивнула и разжала пальцы, но руку отпускать не захотела. И когда мы покинули тарантас, снова вцепилась в меня мертвой хваткой. Анна со Славой первыми прошли в каюту, за ними устремилась и Людмила. Мне же пришлось остаться на берегу, Настя ни в какую не хотела идти на судно. «Ты же понимаешь, что нам на нем еще возвращаться?» — спросил я девушку.
«Да, но дай мне хоть немного времени отойти от вчерашнего», — прошептала она.
Вздохнув, я кивнул и ободряюще приобнял ее.
«Роман, смотри, что мне подарили!»
— выбежала из каюты Люда и устремилась к нам. В руках сестра держала какую-то книгу, издалека и не понять, что там, но, судя по горящим глазам Людмилы, подарку она очень рада.
«Это полное собрание сочинений Александра Сергеевича», — выдохнула восторженно сестра, показывая мне тяжелый фолиант.
«Пушкин, вот чью книгу решили подарить люди-близняшки».
«Поздравляю», — улыбнулся я ей.
Надолго здесь задерживаться мы не стали, только я на обратном пути решил посетить строящуюся лесопилку да посмотреть, как там дела. Людей на стройке не было, выходной, но мне это не помешало. Пройтись и осмотреть все. Колесо было уже положено боком в подготовительную яму и даже плавало в воде, накопившейся после дождя. На фундаменте была установлена и пильная рама.
Вся будущая система распилки бревен еще не была собрана, но уже можно было легко угадать, что к чему будет подцеплено и как будет работать. Полагаю, Алексей Юрьевич давно уже дома. Судя по тому, что я вижу, остаток работ и без него сумеют выполнить. Удовлетворив свое любопытство, мы вернулись домой, где у меня все же состоялся разговор с мамой по поводу подарка княгине и его значения.
Если верить словам Дарьи Дмитриевны о заколке, а врать в таких вещах не принято, то Людмила теперь для нее что-то вроде дальней родни стала, троюродной внучки или около того.
«А для чего она это сделала?» — спросил я, желая узнать, какие мысли бродят у мамы о поступке Беловой.
«Самая напрашивающаяся, она пытается выбить себе поблажки в выплате долга», — пожала плечами мама.
«Или даже подвести нас к тому, чтобы мы простили его. Каких-то прав на титул Беловых люди эта заколка не дает, но...» «Подаренная при свидетелях, да еще принятая, она перевела наши отношения с княгиней из нейтралитета в дружественные. Люди просто не поймут, если узнают, что мы требуем от Дарьи Дмитриевны огромную сумму денег в кратчайший срок».
«Но почему тогда отец позволил Люде принять этот подарок, если он нам не выгоден?» — удивился я.
«Потому что все здесь не так однозначно», — вздохнула мама. «Во-первых, демонстративный отказ привел бы сразу к вражде с княгиней. И даже если бы мы победили, то хвалиться тут было бы нечем. Для общества это было бы воспринято, как сильный род добил старуху, недавно потерявшую мужа. Старуху, которая еще и пришла мириться и хотела породниться. Нужны были веские причины, почему мы отказали ей в этом. А вот их-то у нас и нет. Во-вторых, я бы не сказала, что подобное родство для нас... это однозначный минус, ведь это и на саму княгиню накладывает определенные обязательства по отношению к нам.
Например?
Например, поддержка в обществе, пожала плечами мама. Особенно если это будет касаться Люды, мы можем обратиться к княгине, чтобы она похлопотала о ее обучении. Не финансово, но вот написать письмо, замолвить за нее словечко. Да, отказать в подобной просьбе она уже не сможет. Ну и тот же долг. Тут мы не обязаны ей его прощать, она может лишь попросить об отсрочке, что, скорее всего, и сделает. Ради отсрочки принять в родичи, с сомнением покачал я головой.
В дальние, поправила меня мама. Да и долг ведь немалый, мы не знаем, в каком состоянии дела в поместье Беловых, может быть, оно уже заложено не один раз. В этом случае она даже землями отдать нам долг не сможет, так как те находятся под обременением. Ситуация хоть немного прояснилась, но все равно мне было странно. Опять эти традиции, в которых я плохо разбираюсь. После разговора с мамой я подошел уже к отцу. «Мы хотели обсудить план гостевого дома», — начал я.
«У тебя появились идеи?» — тут же вскинул он бровь.
«Возможно. Скажи, а вы вот Людмиле подарили архитектурный атлас. Она так увлекается архитектурой?»
«Да, ей нравится рассматривать фотографии европейских замков, да и самые красивые поместья нашей родины с императорскими резиденциями не оставляют ее равнодушными».
«А она сама не пробовала что-то нарисовать по этой теме?»
«Хочешь ее попросить спроектировать гостевой дом?» — рассмеялся отец.
«А не слишком ли она мала для этого?»
«Для проектирования, да, но она может придумать общий концепт, образ», — поправился я, увидев непонимающий взгляд отца. «Как он должен выглядеть? А уж этот образ мы покажем архитектору, хотя бы и тому, который нам лесопилку спроектировал, а он уже по нему сделает настоящий проект здания, что мы потом построим. Что скажешь?»
«Хм...» — озадачился папа. «Дать девочке придумать дом? Ты уверен?»
«А почему бы нет? И ей будет интересно, и потом можно будет говорить, что это ее творение».
«Ну, может быть». «Я подумаю», — как обычно не стал сразу соглашаться со мной отец. И тут же перевел тему. «Ты когда отправишь Скородубовых домой?»
«А что случилось?»
«Ничего, просто Софья хотела бы Люду поздравить. К нам она приехать не смогла. Сам знаешь, у нее театр сейчас активно спектакли ставит. Но она прислала открытку и просьбу привести Люду к ней, чтобы она лично вручила подарок. Вот я и подумал, что ты можешь захватить ее с собой».
«Завтра поедем. Я все же хотел бы в бане попариться».
Поделился я своими планами. «А сами девушки что говорили, не хотят сегодня уже вернуться?»
«Молчат», — пожал я плечами.
«Ну, тогда договорились». День я провел с Настей. Повезло, что Слава полностью переключился на Анну, и мне не пришлось уделять ему внимания в качестве хозяина. Мы прогуливались вчетвером до Волги, погуляли по нашему плодовому саду. Я сыграл для Насти пару песен, понравившуюся ей 10 капель и снова половинку. Постепенно это становились наши песни. И я снова сорвал поцелуй, долгий, горячий, срывающий голову. Остановился лишь тогда, когда мои руки уже вовсю блуждали по телу девушки. Та и сама была не против и с небольшим сожалением вздохнула, когда я остановился, как я ее понимаю. А вечером я все же сходил в баню, да и наши гости ее посетили. Я в этот момент сожалел, что пока не могу париться вместе с невестой. Засыпал я с улыбкой на губах, надеясь, что на завтра не будет дождя. Мои надежды сбылись, хотя тучки по небу и ходили. В путь до Царицына мы отправились впятером, близняшки Скородубовы, Слава, я и Люда. Брать с собой еще и Тихона я не стал. И так народу немало набралось. Свой тарантас, на котором приехал, Слава отправил своим ходом. Парню хотелось испытать полноценное путешествие на яхте, а не только покататься рядом с берегом. Ну а я отказывать ему в столь малой просьбе не стал. К тому же у него, похоже, с Анной начали завязываться романтические отношения. Если это так, то не имею ничего против. Добравшись до Дубовки, я поймал экипаж и отправил Люду к тете. Ехать вместе с нами дальше до Царицына ей не было никакого смысла, а вот когда мы входили в порт Царицына, уже стал накрапывать дождь. «Ну что, ко мне?» — предложил Слава. «Дома много дел», — покачал я головой. «Так уже вечер», — заметил друг. «Куда ты в ночь пойдешь, да еще в такую погоду?» «До Дубовки я еще успею добраться. У тети остановлюсь, мне еще потом сестру обратно возвращать». «Ну, как знаешь», — вздохнул он. «Но помни, мое предложение в силе». Попрощавшись со Славой, я поцеловал на прощание Настю и помахал рукой сестрам. Сам я покидать порт не стал, тут же развернувшись в обратный путь. И в Дубовку я все же успел добраться в этот же день. Хоть когда швартовался в порту, на дворе уже стояла ночь, да и дождь разошелся. В поместье Зубовых меня уже не ждали. А ведь я предупреждал Люду, что сегодня же обратно двинусь. Но тетя подумала, что из-за погоды и позднего времени я не решусь на такой путь. Вот и пришлось мне долго стучаться в калитку, пока слуги проснулись, да открыли мне дверь. Продрогнуть успел знатно. Когда меня проводили до комнаты, перед своим уходом служанка вдруг опомнилась и сказала: «Роман Сергеевич, тут же вас спрашивали и просили передать, что вас ждут». «Кто?» — удивился я. — Герман Христианович Миллер. Вчера с утра свою просьбу передал, когда зашел и узнал, что вы вскоре ожидаетесь. — Вот как. Спасибо. — озадаченно кивнул я служанке. А у самого в голове появился лишь один вопрос. Что ему от меня внезапно понадобилось? Сколько раз заходил к его инженеру, и ни разу он меня не звал? А тут вдруг ищет, даже тетю потревожил. Но сейчас и правда не до него. Спать.